Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной одно из знакомых мест Священного Писания, в которых сокрыта тайна взаимоотношений и нашего предназначения между Богом и человеком. Еремии, глава 6, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Возвращение к древнему пути добра». «И найдете покой душам вашим». Разумеется, закон Моисея не призван был к тому, чтобы люди находили покой своим душам в Боге, потому что это сила греха. Закон Моисеев написано «это сила греха». Был другой закон, который уничтожал эту силу греха. Именно это и есть древний путь добра. Насколько нам известна возможность найти древний путь добра, это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которые в Писании определяются начатками учения или же начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А это на самом деле совокупность истин, истекающих друг из друга и подтверждающих истинность друг друга, в достоинство которых можно облечься только посредством ученичества через слушание благовествуемого Слова Божия о природе и полномочиях Царства Небесного. Сущность же самого Царства Небесного, которое Христос назвал не иначе, как только Евангелием Царствия, определяется в начальствующем учении Христа такими неземными критериями и достоинствами, как праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Говоря о этих трех таинствах, призванных обуславливать природу Царства Небесного в человеке, которые являются достоинством и оружием света, следует иметь в виду, что в данном месте Писания речь идет не об обретении этих достоинств света, а об их демонстрации. «Вы свет мира, – сказал Христос, – и так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:14-16. То есть Христос здесь говорит, что вы должны явить это Царство, показать его. Показать его в делах света. Однако, чтобы возвещать Царство Небесное в силе Божественного Света, в таинствах праведности мира и радости, сокрытых в недрах Святого Духа, которым, по сути дела, нет аналога ни в одном словаре мира, его, по словам Христа, необходимо прежде найти. А следовательно, искать Царство Небесное в достоинстве древнего пути добра следует в совокупности плода праведности, мира и радости исключительно в недрах Святого Духа. И как мы ранее отмечали, найти древний путь добра в недрах Святого Духа в предмете тесных врат в начальствующем учении Христа удается немногим, то есть только избранным, малому стаду. Потому что по многократным заявлениям Христа многие, которым в силу их собственной жестоковыйности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа, начнут подменять это древнее учение толкованиями человеческими и поносить его как некое еретическое заблуждение, в результате чего им придется наследовать вечную погибель. А тем, кто смирит свое сердце пред Богом и станет его учеником, чтобы войти тесными вратами, выраженными в начальствующем учении Христа, наследует жизнь вечную. Матфея 7:13-14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, к сожалению. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие, к счастью, находят их». За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Иисуса Христа. Это практический образ четырех рек, вытекающих из Едема, для орошения рая, являющихся прототипом четырех основных начальствующих учений Христа, каждая из которых обладает в самом себе тройственностью различных функций, что в общей сумме составляет 12. Число 12 в Писании – это образ и эталон 12 часов дня, обуславливающих порядок Царства Небесного, в 12 воротах Небесного и Иерусалима и в 12 основаниях его стены. Новая версия перевода Евреям 6.1.2. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в Него, как в оружие света, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога». И здесь представлены эти четыре реки, четыре учения. Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, выраженное в крещении водою, Духом Святым и огнем. И остановились на исследовании учения о возложении рук, которое в Писании представлено в измерении южной стороны Небесного Иерусалима в совокупности трех ворот. Это образ полномочий, связанных с южной стороной святилища, где стоял золотой светильник, символизирующий в сердце святого человека ум Христов. Сотрудничая своим умом с умом Христовым, святой человек может проникать в мысли Бога и заключать с Богом завет, на основании которого он может входить тесными вратами, под которыми, как уже нам известно, имеется в виду Царство Небесное. А сотрудничать своим умом с умом Христовым, чтобы наследовать Царство Небесное в предмете тесных врат, мы можем только благодаря силе полномочий, содержащихся в завете соли. При одном условии, что каждая из сторон будет соблюдать взятые на себя обязательства, означенные Богом в имеющемся завете. А посему обнаружение тесных врат напрямую связано с обнаружением в завете с Богом своих собственных обязательств. Учитывая же, что единый завет человека с Богом и Бога с человеком заключается в трех крещениях, то из этого следует, что в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, учение о возложении рук будет содержать в себе три восходящие степени завета с Богом. Это завет крови, завет соли и завет покоя. Завет крови призван нас освящать и давать Богу возможность записывать имя, которым нарекает нас Бог в книге жизни, чтобы это имя могло служить пред Богом печатью праведности. Потому что печать праведности, которую мы обретаем при заключении завета крови в крещении водою, это новое имя, данное Богом новому человеку, в котором содержится наша дивная судьба от Бога в предмете нашего предназначения и нашего призвания. Завет соли призван давать нам возможность светить Бога в телах наших и душах наших, которые суть Божия, которые мы можем заключать только в крещении Святым Духом. Завет покоя призван демонстрировать результаты явленной нами святости в телах наших и душах наших, которые мы можем заключить только в крещении огнем, и таким образом позволить нам войти в покой Божий, выраженный в субботе вечного немеркнущего дня. Учение о возложении рук, как мы отметили, это учение о соглашении единого завета между Богом и человеком и между человеком и Богом. Сам по себе акт, выраженный в возложении рук, это правовой и юридический аспект, в котором человек образно, собственноручно подписывает соглашение с Богом, в котором он сознательно и добровольно обязуется служить Богу доброй совестью. Подписание такого контракта во всех его трех степенях всегда будет связан с представлением своего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Именно поэтому любой образ приносимой жертвы Богу призван был нести на себе возложение рук приносившего, и возложит руку свою на голову жертвы, и приобретет он благоволение в очищении грехов его. Левитам 1:4. Очищение грехов через возложение рук на голову жертвы, которая в лице Иисуса Христа берет на себе наш грех, это принятие оправдания, в котором Бог не вменяет человеку греха. Это обмен судьбами, где Он отдает нам свою чистоту, свои отношения с Богом, а на себя берет наш разрыв с Богом, наш грех и возмездие, гнев Божий, который должны были бы излиться на нас, Он берет все это на себя. Учение о возложении рук – это исповедание веры сердца в то, что Иисус есть Господь, и что Бог воскресил Его из мертвых для нашего оправдания. Римлянам 10:9-10, взятое из Второзакония. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Учение о возложении рук – вне норм завета и не в согласии с нормами завета, не приобретет благоволение в очищении грехов. Итак, исходя из Писания, в учении возложения рук мы имеем три степени завета, которые преследуют единую цель, но исполняют три различные функции. В определенном формате мы уже рассмотрели завет крови и остановились на рассматривании второй степени завета – это завет соли. В основании стены Нового Иерусалима завет соли является пятым основанием и выполнен из драгоценного камня сардоникса. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание пятое – сардоникс. Откровение 21.20. Сардоникс в разновидности оникса также находился и на судном наперстнике первосвященника. А следовательно, когда речь заходила о полномочиях сардоникса, то Бог посредством Урима и Тумима задействовал именно функции и голос соли. А посему под функцией пятого основания стены Нового Иерусалима подразумевались полномочия, содержащиеся в завете соли, по отношению к которой Иисус однажды сказал такие слова: «Вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5:13. Фраза «Вы – соль земли» означает: «Вы вступили со мною в завет соли, в котором вы обязались быть представителями и глашатаями полномочий, которые содержатся в силе завета соли. А посему в представлении моего завета соли, в который вы вступили со мною при жертве, вы несете полную ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья се есть Бог». Провозгласят правду – это провозгласят суды Божии. В Писании любой завет, который Бог заключал с человеком, всегда происходил при принесении жертвоприношения, которое указывало на пролитие крови Христовой и свидетельствовало о Его смерти. Что в начальствующем учении Христа означало, что любой завет, который Бог заключал с человеком, заключался в крещении, которое всегда указывало на присутствие жертвенной смерти Христа. А следовательно, как мы ранее указывали, что если заключение завета крови призвано было происходить при крещении водою, то заключение завета соли может происходить только при крещении Святым Духом, которое при нашей соработе со Святым Духом призвано было отделить нас от суетной жизни отцов, то есть от генетики, от греховной генетической жизни наших отцов, чтобы мы таким образом могли светить Бога в телах наших и душах наших. До тех пор, пока мы не будем отделены от суетной жизни, переданной нам от отцов, мы не сможем светить Бога в телах и душах наших. Завет соли как договор может потерять свою силу только в одном случае. Если одна из сторон не будет разуметь его полномочий, либо, разумея, откажется выполнять свои обязательства. И в данном случае этой стороной может являться только человек. Потому что слова, исходящие из уст Божиих, которыми Бог связал себя за исполнение своей роли в завете соли, являются беспрекословными и неизменными. В силу чего в своей клятве, произнесенной в завете с человеком, Бог никогда не может нарушить взятых на себя обязательств. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Псалом 88:35-38. Существует еще достаточно мест, которые говорят о неизменном слове Бога. Для лучшего понимания драгоценного сардоникса, содержащего в себе полномочия завета соли, мы в определенном формате рассмотрели и имя апостола, которым нарекается пятое основание из сардоникса, потому что именно имя апостола призвано обуславливать достоинство и природу сардоникса, который в этом основании будет представлять полномочия завета соли. А именем апостола, которое было начертано на пятом основании стены небесного Иерусалима, являлось имя Филипп. Матфея 10:2. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром. Второй – Андрей, брат его. Третий – Иаков Зеведеев. Четвертый – Иоанн, брат его. Пятый – Филипп. Имя Филипп означает «любитель лошадей». В значении в этой имени нам открывается превосходящее наше разумение особая любовь Бога к лошадям, которую Он запечатлел в имени пятого основания. Непостижимая разумом любовь Бога к лошадям – это осмысленная и добровольная зависимость Бога, в которую Он поставил себя, от которой Он поставил себя в зависимость от лошадей. Потому что истинная любовь – это всегда зависимость, понуждающая служить, посвящать и растворяться в возлюбленном. При этом мы отметили, что в значении имени Филипп речь идет о любви Бога только к тем коням, которые являются Его личной собственностью и Его святыней и посылаются им, чтобы светить Его и представлять интересы Его святости. Потому что в Писании соль сама по себе – это метафора Святого Духа, в которой Он являет святость Бога. А посему сила завета соли – это всегда сила Святого Духа, в то время как сам завет соли – это договор о сотрудничестве святости человека со святостью Бога с обозначением конкретных обязанностей Бога и человека. В силу чего под назначением завета соли в пятом основании будут выражаться и показываться функции коня, принадлежащего Богу. В силу этого мы можем определить, что конь в Писании – это символ войны, а следовательно, назначение функции боевого коня в пятом основании призваны вести войны Божии, потому что светить Бога означает чтить Его и являть Его святость. Притчи 21:31. «Коня приготавливают на день битвы, но победа от Господа». Таким образом, имя Филипп, которым нарекается пятое основание стены Небесного Иерусалима, выполнено из сардоникса, означает призвание прославлять Бога в телах и душах в том формате, чтобы чтить и светить Бога на основании требований, содержащихся в полномочиях Завета Соли, в котором Бог открывает природу своей святости, принципы которой призваны защищать нас от гнева Божия, от нечестивых и сохранять нас от растления плоти. В силу чего учение о Завете Соли – это учение о полномочиях, содержащихся в святости Бога, а учение о святости Бога – это учение о полномочиях, содержащихся в Завете Соли. Как и при рассматривании предыдущих оснований в стене Небесного Иерусалима, я приведу лишь некоторые, на мой взгляд, значимые составляющие, которые будут являться возможностью для реализации судьбоносных для нас обетований, в которые мы можем войти не иначе, как только на условиях, означенных в Завете Соли. Учитывая же, что завет Соли мы можем заключать только при соработе с полномочиями, содержащимися в крещении Святым Духом, следует, что плоть и кровь не может использовать в своих интересах обетование, находящееся в завете соли. Иоанна 6:63. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я, вам суть, дух и жизнь». Это слова Христа. Согласно имеющейся констатации, плоть не может воспользоваться словами, в которых содержится дух и жизнь. Во-первых, потому что обетования, содержащиеся в полномочиях завета соли, нетленные, и даны они не для плоти, а для духа. И во-вторых, потому что плоть не может вмещать их, так как слова, определяющие содержание нетленного наследия, находятся за пределами постижения их разумными возможностями человека. Итак, при рассматривании полномочий, содержащихся в завете соли, первое, на что я хотел бы обратить наше внимание, так это на природу печати Божией, в которой человек запечатлевается при заключении завета соли в крещении Святым Духом. Это обозначает твердое основание Божие, выгравированное в сердце человека, познал Господь своих. 2 Тимофея 2, 19-21. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Первое, на что следует обратить внимание, так это на то, что печать праведности, которую мы обретаем при заключении завета соли, в крещении Святым Духом, это определение праведности и непорочности в новом человеке, который стал сосудом чести. 4 Царств 2:19-22. «И сказали жители Иерихона Елисею, вот положение этого города хорошо». Иерихон – город пальм, город праведности. Потому что пальма – это символ праведности. И вот они говорят Елисею, положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу, и положите туда соли. И далее ему, И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал». То есть Новый Завет для нового человека в новую чашу. «Дайте мне новую чашу». И тогда праведность, которая у вас была от закона, и вода была испорченная, горькая, бесплодная, потому что закон – это сила греха. И никто не оправдается своими делами. Делами человек не может оправдаться. Потому что оправдание – это дар Божий, который мы получаем даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. И дается она новому человеку и заключается с новым человеком. Однако разница между печатью праведности, которую мы получаем при заключении завета крови в крещении водою, и печатью праведности, которую мы получаем при заключении завета соли в крещении Святым Духом, такова. Печать праведности в крещении водою наделяет нас новым именем, которое записывается в книгу жизни, и имя, которое начертано на этой печати, называется «Святыня Господня», собственность Бога, принадлежащая Богу. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Откровение 20:15. В то время как печать праведности в крещении Святым Духом под названием «Познал Господь своих» наделяет нас силой, благодаря которой мы обретаем власть и способность творить правду, и записывается дела этой правды в книгу дел. Имя уже ваше есть в книге жизни, но при заключении завета соли вы начинаете творить дела правды. И тогда эти дела правды записываются в книгу дел, которая коренным образом отличается от книги жизни как по своему формату, так и по своему назначению. Откровение 20:12. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Апостол Павел, говоря об этом дне и об этой печати, о том, что произойдет после той печати, когда мы вступили в завет соли, и где эти дела праведности записываются в книгу жизни, вот что сказал. 1 Коринфянам 4:3-6. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываетесь, судья же мне Господь. Посему не судите никто никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит все скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Далее он говорит: «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас». Вот это я сказал о себе и Аполлосе. «Чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». Потому что это Бог записывает дела, и Он дает оценку этим делам. И давайте представим Богу давать оценку. Не будем давать преждевременную оценку сами себе, а тем более и другим. Он говорит: «Это я приложил к себе полосу». Посмотрите, как мы действуем. Мы не исходим из того, как вы нас оцениваете, и как оценивают нас другие. И сами мы не оцениваем себя. Потому что дела наши записаны в книгу дел, и Бог будет оценивать, Он потом даст оценку этим делам. И тогда каждому будет похвала. То есть книга дел никоим образом не влияет на вечную жизнь. На вечную жизнь влияет только запись в книге жизни. Книга дел – это люди будут получать награду за те праведные дела, которые они творили. Откровение 14:13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши отныне, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Идей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Это по отношению тех людей, которые уже умерли для греха, и которые в этом мире уже были мертвыми для греха, хотя и живые в своих телах. И здесь написано: блаженны мертвые, умирающие. Потому что есть люди живые для греха и умирающие, но живой человек для греха, он не может умереть в Господе. Если он был живой для греха, он умирает во грехе, хотя его и хоронят как человека верующего. И говорят речи запокойные, каким был хорошим, прекрасным, потому что не принято говорить, они говорят на похоронах, ну, отрицательные вещи о покойнике. Надо говорить все хорошее. И нужно говорить, что он направился в Царство Небесное, чтобы не напугать присутствующих здесь. Потому что если скажете, что он пошел, был верующим всю жизнь и пошел не туда, куда он на самом деле шел, то тогда все присутствующие перепугаются. И чтобы не пугать всех присутствующих, в общем-то, приблизительно так и делается. Но на самом деле здесь написано, что только мертвые блажены, те, которые же умерли для греха и были живыми для Бога, блажены мертвые, умирающие в Господе. Согласно нашего первоначального текста, печать праведности, на которой написаны слова «познал Господь своих», это твердое основание, которое предполагает такого человека, который, прежде чем устроять себя в жилище Божие, копал и углубился, чтобы его строение было положено на камне. Ведь только после того, когда человек заключает завет в крови, в крещении водою, только после того он может начинать строить. И когда он заключил завет крови, он еще ничего не построил. Ему как карт-бланш, то есть как залог была дана праведность, но теперь он должен употребить эту праведность, он должен строить из этой праведности что-то. Луки 6, 47-49 Иисус говорит такую вещь по этому поводу. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен». Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его? Потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Вот здесь представлен человек, который взял, заключил завет с Богом и знал, что там содержится, и на основании этого завета стал святить Бога, чтить, творить дела правды, потому что только праведный может творить правду. У нас же, как заключается в своем большинстве, во всех христианских общинах, я могу это говорить с уверенностью, потому что я вырос в христианстве протестантском, я хорошо знаю, чему меня учили с детства и что было во всех общинах. Для того, чтобы быть праведным, надо творить праведные дела. Для того, чтобы быть святым, надо освящаться. Это было нечто наоборот, противление Писанию. Писание говорит, что освящаться может только святой и творить правду может только праведный. И поэтому никто не мог назвать себя ни святым, ни праведным. Все говорили, мы только стремимся. И сказать, что я святой или праведный, это, ну, это извините, надо быть гордым. Как можно так сказать? Ну как можно? Кто может сказать о себе, что он праведен и что он свят? Когда я задавал вопрос, скажите, а голубь может такое яйцо снести, из которого змея вылупится? Они, к чему это? Я говорю, ну я просто говорю, может. Может Бог рождать детей не святых, грешных? Если Бог вас рождает, вы, с одной стороны, утверждаете, что вы рожденные от Бога, а с другой стороны, вы утверждаете, что вы еще не святые, что вы святые были только 2 часа, а потом рассердились, закричали, разнервничались, солгали, что-то сделали не так, приткнулись, упали, вы уже не святые. Да вы можете падать сколько угодно, все равно вы будете святыми. Как будто бы святые и праведные не падают. Да они падают и согрешают, но остаются праведными и святыми, если они уже получили эту праведность. Праведность не зарабатывают, они рождаются для праведности. Праведник упадет 7 раз и встанет, видите, остается праведным. Если мы и согрешаем, мы твои, признающие власть твою, говорит Соломон, но мы не будем грешить, зная, что мы призваны быть твоими. А Иоанн пишет, дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали, однако, если кто и согрешит, что вы теряете право называться его детьми? Нет. Он говорит, а если кто и согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши, а также за грехи всего мира. Но когда он умирает за грехи мира, и когда он любит весь мир, то здесь имеется в виду, что он обращает любовь к этому миру. И если кто-то отвечает ему на эту любовь, то он пользуется этой любовью. А тот, кто не отвечает на эту любовь, он не пользуется этой любовью. И тогда за то, что он отверг эту любовь и не пользовался этой любовью, он наследует погибель. И не надо обманывать людей, что Бог любит всех. И поэтому не надо ничего. Бог вас любит такими, какие вы есть. Бог предлагает свою любовь этому миру ради того, чтобы вызвать из этого мира своих людей. А свои – это те, которые сами услышат и начнут вот, исполнять то, что они будут слушать, копать. Во-вторых, завет соли – это определенный устав, выстраивающий иерархический порядок Царства Небесного в сердце человека. Исайя 30:20-24. «Глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы уклонились налево». То есть, когда вы будете уклоняться направо или налево, вы будете слышать голос учителей сзади. Они будут вам говорить. То есть, и мы уже знаем, когда речь идет сзади, то есть эти учителя будут обращать вас назад, на древний путь добра, и будут говорить: посмотри, откуда ты не спал, посмотри, откуда ты начинал, что ты сейчас мудрствуешь, вспомни, кем ты был, откуда ты начинал, и возвратись в прежнее состояние. Далее он говорит: тогда, если вы будете так вот действовать, видеть ваших учителей и слушать их, когда они будут вас выправлять, тогда вы будете считать скверной оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту. Ты скажешь им: прочь отсюда. И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб, плод земли твоей, и он будет обилен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах, и волы и ослы, возделывающие поле твое, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом». То есть твои волы и твои ослы будут есть корм соленый, очищен лопатою и веялом. Итак, напомню, учителя – это люди, которые делегированы власти и полномочия Христа во Святом Духе. Слова этих учителей, которые мы будем слушать позади себя, будут означать, что они будут обращать нас к древнему пути добра, который призван привести нас к покою. Корм соленый, очищен лопатою и веялом – это древнее учение, ведущее к покою в субботе Царства Небесного. Волы и ослы, возделывающие нашу землю, которые будут есть корм соленый, очищен лопатой и веялом, это категория, облеченная в достоинство учеников, пребывающих в завете соли, которые они заключили в крещении Святым Духом. Волы и ослы – это категория людей, под ними подразумевается. Они будут есть корм соленый. Волы – это кастрированные быки, которые представляют в нашей сущности образ тотального посвящение. Когда человек посвящает себя, он умирает для всего. Кастрированный бык не может продолжать своей родословной. Он умер для генетической жизни своих отцов. Он посвящен на работу. Обычно такие волы хорошо пашут. Нескопленный бык не будет пахать, потому что он все время, как только почует запах коровы, он сразу захочет продолжить самого себя в этой корове, свое семя. Он будет думать о земном. Поэтому здесь имеется в виду волы. В то время как ослы представляют в нашей сущности образ мира или примирения между нами и Богом. Именно поэтому Иисус въехал на ослице в Иерусалим. Он нес мир. Но когда возвратится, он возвратится на коне. Символ войны, которая состоит в имени Филипп. При всем этом речь идет, как я сказал, только о таких ослах, на которых еще никто никогда не садился. Осел, на котором уже ездят, эти ослы не будут есть соленый корм, очищен лопатой и веялом, а только те, на которых может ехать этот благородный наездник. Приведите ко мне такого осла, на которого еще никто не садился. То есть речь идет о соли. Иерархический порядок Царства Небесного, призванные пребывать в человеке, может только на условиях соблюдения завета соли. Иоанна 20:21-23. «Иисус же сказал им вторично: мир вам, как послал меня Отец мой, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого, и кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Это место Писания как острый меч. Убивают людей наповал, которые не хотят признавать такой вот зависимости от людей, поставленных Богом, что именно они будут им прощать грехи от имени Бога. И в данном случае в словах Иисуса, обращенных к своим ученикам: «Мир вам», были выражены в мандате представлять власть Небесного Отца и Его порядок на территории Царства Небесного, который содержится в суверенных институтах теократии, которые противниками теократии часто подмениваются и вдаются под понятиями тоталитарности. Однако их легко отличить друг от друга. Сам термин «теократия» – это отношения, выстроенные на власти божественной любви Агапи, в то время как термин «тоталитарность» – это отношения, выстроенные на корости, эгоизме, высокомерии. А посему порядок теократии предполагает такие взаимоотношения святых друг с другом, которые будут добровольно признавать иерархическую субординацию, установленную в теле Христовом. В то время как режим тоталитаризма – это открытая террористическая диктатура буржуазии, фашизма или коммунизма, которая была заимствована из религиозной инквизиции. Это полный тотальный контроль со стороны органов государственной власти над всеми сферами жизни общества с фактической ликвидацией конституционных свобод и прав. В то время как порядок теократии в предмете заповедей Господних установлен на суверенных свободах и правах каждой личности, где этот порядок не навязывается, а предлагается как выбор. Второзаконие 30.11.20. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть я предложил тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы ты жил, и потомство твое, любил Господа, Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Второзаконие 30.11.20. Видите, на чем зиждется структура теократии? Структура теократии – это не режим тоталитарности, но именно противники теократии будут приписывать это и будут называть это режимом, потому что они, видите ли, не смогут там делать то, что они хотят. Они же демократы. А кто такие демократы? Это хулиганы, которые говорят, что меньшинство должно владеть всем, и что это ради меньшинства мы должны идти на любые уступки. Если 0,5% гомосексуалистов и лесбиянок и им подобных, то все общество должно выработать закон, чтобы они были равны со всеми. Такого никогда не будет. Бог сказал, греха он не потерпит в народе своем. И гомосексуалистов и лесбиянок он приказал в своем законе побивать камнями. Вы что думаете, Бог Старого Завета, в том Старом Завете, в Новом Завете изменился и стал принимать? Он любит их тогда, когда они оставляют грех. Но когда они не оставляют грех, он ненавидит грех. А раз они его не оставляют, то это ненависть и гнев падает на них. Они же грех не оставляют. Они же не принимают Божьей любви. Они говорят, нет, Господи, люби меня вот таким, какой я есть. Люби меня прелюбодеем, люби меня вором, люби меня завистником. Нет. Он предлагает свой завет. Он берет это на себя, говорит, ты должен от этого освободиться. Хорошо. В-третьих, завет соли – это устав, обуславливающий порядок всякого жертвоприношения, в котором мы являем святость пред Богом, выраженную в нашей полной отделенности и непричастности как к возникновению греха, так и к греху в целом. Левитам 2:13. «Не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего, при всяком приношении твоем приноси соль». Соль, которой осолялась всякая приносимая Богу жертва, это признак, что эта жертва в очах Бога являлась святой и богоугодной. Соль – это образ святости. Как естественная соль останавливает в продуктах распад и разложение, так и сверхъестественная соль останавливает и разрушает в человеке присутствие и действие греха. Всякая жертва – это образ всякой молитвы. Если молитва возносится не по уставу, представленному в завете соли, то такая молитва не имеет в себе элемента соли, выраженной в святости. А следовательно, такая молитва выражает противление Богу и, с одной стороны, вызывает на себя гнев Божий, а с другой стороны, раскрывает возможность для вторжения в жизнь такого человека разрушительной работы дьявола. Иезекииля 43, 23, 24. «Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец без порока, и принеси их пред лице Господа, и священники бросят на них соли и вознесут их во всесожжение Господу». А вы обратили внимание, некоторые люди, подменяя понятие, не понимая, что это обозначает, но где-то понимали, что соль каким-то образом влияет на злых духов, они не могут присутствовать здесь. Соль разрушает дела дьявола. То есть такой спорт японский, сумо называется, или сумо, где такие люди, которые отъедаются, и потом круг, и вот эти вот такие вот, в общем-то, метр на метр квадраты начинают выталкивать друг из друга. Но зачем я это привожу? Прежде чем они это делают, каждый из них подходит, берет из чашки соль, и он трет руки свои и бросает соль, и что-то говорит в это время. И обратите внимание, просто посмотрите, что они делают. Я спросил, что это такое? Это, говорит, они злых духов отгоняют, потому что они боятся, что их колдуют, чтобы злые духи не мешали им победить противника. И они используют соль. Потому что до них вот откуда-то дошло, что соль разрушает дела дьявола. Он не может в этом быть. В-четвертых, завет соли содержит в себе условия для принятия человеком в свое сердце святости, позволяющие ему обнаружить и войти тесными вратами, посредством которых он сможет принять Царство Небесное. Марка 9:49. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Огонь, который, по словам Христа, призван был осолить человека или пропитать человека солью, это святость Бога, содержащаяся в полномочиях завета соли, который Бог заключает с человеком в крещении Святым Духом, пропитывая его таким путем Святым Духом. В свое время Иисус, раскрывая условия для принятия и вхождения в Царство Небесное, подтвердил эту истину словами, как мы уже говорили, «Имейте в себе соль» – Марка 9:50. «Иметь в себе соль» означает иметь в своем сердце познание о силе полномочий, содержащихся в завете соли. Принять Царство Небесное в формате полномочий завета соли – это принять в свое сердце Христа во Святом Духе. Принять в свое сердце Христа во Святом Духе. Только по завету крови, будем говорить, что эти три завета – единый завет, но если вы его расчленили и думаете, что вот вы заключили завет крови, вы покаялись, и уже Христос в вашем сердце. На самом деле, для того, чтобы принять Христа в сердце, надо, чтобы соль произвела свою работу там. Только по завету соли он может быть принят туда. В то время как войти в Царство Небесное в формате полномочий завета соли, это позволит Святому Духу поместить нас во Христа. И есть разница, когда Христос в нас и когда мы во Христе. Когда Христос в нас, мы ответственны по завету соли представлять святость Его, представлять Его интересы, потому что Он в нас, Он заключен в нас, Он не может делать что-то, мы должны защищать Его интерес. Но когда мы в Нем, тогда Он ответственен за нас по завету соли, защищать нас. Поэтому это происходит, не может быть, чтобы человек принял Христа, но не был помещен во Христе, или же был помещенным во Христа, но не имел в себе Христа. Потому что завет соли – это обоюдный договор, он делает одну сторону и другую сторону. То есть я принимаю в себя Христа, а Бог помещает меня во Христа по завету соли. У Него одна роль, у меня другая роль. Поэтому познание всякого завета происходит через мысли, захватившие и пребывающие в нашем сердце и в нашем разуме, в формате устава, регламентирующего назначение и образ работы всякого завета. Как правило, человек размышляет только о тех вещах, которые захватывают его воображение и волнуют его, либо приводят его в беспокойство, страх и трепет. А посему определенные мысли просто так сами по себе не могут пребывать в сердце и разуме человека, если он не откроет для них дверь в своем сердце и в своем разуме. Но как только мысли входят в сердце человека, они немедленно пленяют его, и он становится их пленником. И только в этом случае мысли, захватившие сердце и разум человека, трансформируют его в свой образ. Притчи 23:7. «Каковы мысли в сердце человека, таков и он». Ложные мысли, как лисицы, могут присутствовать в нашем окружении. Но в завете соли в нашу ответственность входит не дать им вырыть в нашем сердце норы для своего обитания. Ложные мысли, как птицы, могут летать, а порою и приземляться в ветвях нашего сердечного дерева. Но в завете соли в нашу ответственность входит не дать им свить гнездо в этих ветвях. В связи с этим Иисус как-то дал исчерпывающее и конкретное повеление, как себя следует вести, когда эти птицы или эти лисицы окажутся из нашего близкого, а порою и родственного окружения. Луки 9, 57-62. «Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за мною“, потому что у того не было лисиц, нор, и не было лисиц, и не было птиц, которые бы вили гнезда. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия“. Он показал, что враги человеку домашние, если они станут тебя отвлекать. Завет соли – это выйти из дома твоего и из родства твоего. Это оставить свое ветхое начало. Исходя из всего вышесказанного, следует, насколько человек будет просвещен в отношении полномочий завета соли, а также в отношении своих обязанностей за ту часть договора, которая в завете соли является его ролью, настолько он будет осолен и пропитан солью завета. В-пятых, завет соли содержит в себе обетование царской власти, которое в завете соли дается человеку навек или навсегда. 2 Паралипоменон 13:5. «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли?» Царство дал Давиду и сыновьям его навек по завету соли. Мы должны знать, что достоинство царя, в которое мы можем быть обличены, дается человеку при одном условии. Когда Петр говорит: «Вы царственное священство», люди говорят: «Я царь, я священник». Это дается друг по завету соли. Ты царь и священник при условии, если ты знаешь полномочия завета соли, заключил его и пребываешь в нем. Если человек просвещен в отношении обязанностей царя, содержащихся в полномочиях завета соли, и будет вести себя как царь, следуя предписаниям, содержащимся завета соли. А посему, когда приходит лев или медведь, чтобы унести одну из овец отца, представляющую образ соли завета, которых он пасет и за которых он несет ответственность пред своим небесным отцом. Вы помните, как Давид пас овец отца своего? Я образно беру, это наше мышление. Он вступается за овцу и отбирает ее, а если зверь оказывает ему сопротивление, то он силой завета соли убивает такого зверя. Почему люди, ранее принявшие условия завета, но не сохранившего его, легко говорят: «А что? Один Аркадий, а при чем здесь один Аркадий? Это я сейчас тебе скажу, а что? Один муж только у тебя или только одна жена? Знаешь, сколько других женщин? Что ты на одной сосредоточился?» Мы же должны понимать, что в каждой церкви есть только один Владимир или один Петр или один Николай, неважно, как его имя, но в каждой церкви есть один. И это не значит, что сейчас пренебрегать, говорит: «А что только он?» Конечно, он не один. Но вы должны знать свое собрание, вы должны знать свое, куда вы себя привязали. Поэтому здесь вот о чем речь идет. То есть, что делал он, если приходит лев и медведь, чтобы вот эту овцу, эту чистую мысль, эту соль унести у тебя? Он отбирает, убивает такого зверя. Давайте прочтем это место Писания. 1 Царств 17:32-37. «И сказал Давид Саулу: „Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином“. Филистимлянин – это необрезанная мысль, которая ворвалась в Израиль, и все в ужасе от этой мысли бежали. потому что она была необрезанная, но она представляла, в общем-то, богословскую какую-то теорию такую. Если вы будете смотреть, филистимляне, они живут на Ханаанской земле, не где-то там, они живут тут. И он вооружен, он представляет мощь. И посмотрите, что Давид говорит. «Я сражусь с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Необрезанные мысли от юности воинственны. И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев и медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за косы, поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога Живаго». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И мы знаем, победил. Если вы будете в завете соли, вы победите любого льва, любого медведя. Это место Писания проливает свет на то, что никто из приходящих к Богу не сможет своими собственными силами пасти мышление своего Отца в соответствии требований божественной святости, если не вступит с Богом в завет соли в крещении Святым Духом и не будет пребывать в этом завете. Напомню, овцы Отца – это чистое мышление, которое мы получаем через благовествуемое слово о Царстве Небесном, которое можно сохранить в целости и сохранности только в одном случае – это пасти их на поле, которое называется заветом соли. Потому что, еще раз повторяю, каковы мысли в душе человека, таков и он. И будем помнить, что полем завета соли может являться только то собрание, в котором благовествуется учение о Царстве Небесном, содержащее в себе начальствующее учение Христа. Так как наше время истекло, мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов льву и медведю, который, возможно, сейчас пугает вас, этим необрезанным мыслям, этим страхом, этим вирусом, болезням всевозможным, заключением врачей, которые говорят: «У тебя рак» или «У тебя еще что-то», вы можете сказать: «У меня его нет, потому что на кресте Голгофском была положена моя болезнь, мой рак там, и мне дано здоровье. Я буду продолжать смотреть на мое исцеление. Я буду продолжать смотреть на мою свободу от греха. Я буду продолжать смотреть на мою свободу. И я не буду бояться. Мир потрясают слухи о войнах и военных слухах. А Христос говорит: а вы восклоните ваши головы, смотрите туда. Приближается избавление ваше. Аминь. Все желающие, мы ждем вас с алтаря. Будем молиться». Я сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить в то, что Бог совершенен в своих словах. У Него достаточно сил, чтобы переменить ситуацию, чтобы исполнить свой завет, чтобы избавить вас от страха, чтобы исцелить вас от болезни, чтобы избавить вас от зависимости греха, чтобы вывести вас из тьмы к свету. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он дарует вам. Молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моими страхами, с моим позором, с моей болью, с моей зависимостью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, покрой меня собою. Оправдай меня, я принимаю Твое Слово, Твое семя, мою правду, даром, по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Я принимаю Твой завет соли, и я вступаю в него, да буду защищен солью Твоею, Духом Твоим Святым, да придет на меня благословение Твое, на меня и на потомков моих, и исполнится на мне. Аминь. во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Я хочу провозгласить, что согласно Слову Божию, вы омыты, вы очищены, вы освящены. Да благословит тебя Господь по Слову Своему, да услышит тебя, да обратит на тебя светлое лицо свое и помилует тебя, и да даст великий мир в сердце твое, да исполнит все прошения твои, да будет проклята твоя болезнь в тебе и твои вирусы в тебе, да отступят от тебя все страхи, да отступит от тебя всякая зависимость, и да придет благословение Бога моего, благословение гор древних и холмов вечных на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест Иуды. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.